Сегодня 9-е занятие с цикла. В прошлый раз мы говорили о одном из качеств Всевышнего, Эрехапаем, долготерпение. И говорилось, приводилась Гемора, которая обсуждала, объясняла вопрос, почему это слово сказано в множественном числе. Пришла к выводу Гемора, что есть долготерпение по отношению к решаим, нечестивцам, и к цадиким, к праведникам. Два типа долготерпения. Про это шла речь. Может показаться, и вполне обоснованно, что разница не только в качестве, как это осуществляется, долготерпение, об этом шла речь в прошлый раз, но и по временному параметру. Ожидается, что наказание грешникам будет отложено на большее время, чем наказание праведнику. Ну, в общем, это и понятно. Если грешник наш до него дошло, нужно время сориентироваться в том, что происходит. Надо наказывать как бы на уровне реальных событий. Событие должно быть подготовлено, не то, что с бухты-барахты. Раз и случилось наказание. Надо подвести человека к этому, ситуацию создать. Праведнику, в общем, ничего этого не надо. Он может понимать, так сказать, вещи на более тонком уровне. Поэтому, значит, разговор с грешником, он более долгий. Это одно соображение. Второе то, что если праведник продолжает идти по своему пути, то это чревато последствиями для творения. Грешник продолжает идти по своему пути, но особо ничего не случится для людей. Потому что грешник, он сравним с травой, а праведник с большим деревом. Это общее правило, но, естественно, вот бывают исключения. И в ту, и в другую сторону, и в сторону грешников, и в сторону праведников. Вот сейчас мы рассмотрим два примера исключений. Одно касается Корах. История известна, в Хумаш описана. Корах, значит, решил пойти против Аарон ха-Коэн, Моше Рабейну. И вот было столкновение. И мы знаем, чем оно кончилось. И кончилось очень быстро для Кораха. Он, так сказать, провалился в преисподнюю стремительно. Где Эр-Хапаем, где долготерпение Всевышнего грешнику. Но мы знаем, что Моше Рабейну его предупреждал, сообщников его предупреждал. Это было предупреждение, не было наказания моментального. И дальше не было долгого ожидания. Но вот это долготерпение, терпение было проявлено Корах. Значит, являлся ли Корах грешником? Откуда мы знаем это? Человек может ошибаться, обязательно ли он входит в категорию грешников. В конце концов, он был видной фигурой в народе. Значит, не просто так. Можно ли этот пример привести к иллюстрации грешнику? Мы посмотрим, что сказано в Хумаш на этот счет. Вайдабер – это то, что сказал Моше для собрания, говоря, отодвиньтесь, но, пожалуйста, от палаток, от домов, ханашим харишаим, от людей этих решаим. Вот он их называет нечестивцами, грешниками. Но мы видим, Хумаш дает такую оценку. Корах и сообщники, они были таки решаим. Хотя я сам это и не вижу. Кто знает, что у человека внутри, какого уровня разрушения он дошел, это снаружи не ясно. Хумаш так назвал, значит, нет сомнений, они были решаим. Моментально возникает вопрос, как Раша мог, так сказать, быть лидером. Кто его поставил лидером? Он был лидером в народе, значит, народ признавал его лидером, а он Раша. Это интересный вопрос. Корах – фигура знаменательная. Аризал говорит, что он являлся одним из гилгулем Каин.
Кому?
Каин. И об этом говорит, кстати, первая буква – Каин – Куф и Корах Куф. Другие две буквы, они тоже у Каина говорят, Гилгулим, но вот он, первая буква связана с Корах. Отсюда мы видим, что Корах имел такую большую душу. Каин был человеком выдающимся. Тем не менее, значит, это был Гилгуль Каин. И Каин, он, в отличие от Хевел, имел большое загрязнение, которое он получил от отца, от Адама. Адам от змея, и вот большая часть негатива, которую первый человек получил от Нахаша змея, он передал как раз своему первенцу Каину. Хевел тоже получил, но гораздо меньшей степени. И вот Корах, он так и отнес себе этот негатив. До поры до времени этот негатив не имел проявления видимого. Настал момент, когда это вышло наружу, и как только это вышло наружу, тогда все пошло, так сказать, лавиной, стремительно. Душа была большая, события он затронул большое, он посягнул, так сказать, на верхние миры, когда он пошел в Лисфаран, Арон и Моше Рабейну. И он моментально, так сказать, это поплатился, хотя было предупреждение. Зоар говорит о том, что его, то, что он сделал, это разрушение, коснулось действительно верхних миров. Почему? Потому что была большая душа. И отчасти на это указано в Хумаш. То есть не то, что отчасти, указание на это есть в Хумаш. Что последовало за этим событием? Корах провалился. На следующий день возник мор в народе. И события, которые случились с Корах, это вот прямая как бы причина того, что случилось после этого. Сколько человек погибло? Хумаш сообщает 14 700. Откуда взялось это число? О чем оно говорит? Оно на самом деле отражает то разрушение, которое произошло наверху. Вот откуда берется это число. Давайте проанализируем его. 14 700. Ну, здесь явно просматривается число 7. 700 это понятно. 14 тоже, это 7 на 2. Вот если мы так посмотрим на это событие, на это, так сказать, противостояние с точки зрения этих чисел, да, мы увидим, почему здесь взялось 14 и 7. 7 на 2. Откуда берется 2? Значит, вот были Кааним, представленный Аарон, и был Левиим, который представлял Корах. Правая сторона и левая сторона. Хесед и Дин. Хесед за Кааним и Дин за Левиим. Это известность, так и символика. Это вот число 7. Затрагивало все 7 уровней творения. 7 сил создали мир, 7 уровней творения, как справа, так и слева. И третья семерка здесь взяла от средней линии, которую представлял уже Моше Рабейну. Там вот наверху он, Зоар описывает, что когда он увидел это противостояние, он оценил его на верхнем уровне, что это вот Хесед и Дин, правая и левая сторона, столкнулись между собой. И он увидел свою функцию, там, свою роль. Он стоял вот как раз на этом среднем уровне. Там была его душа создана. И этот третий уровень, средний уровень, он как бы, его назначение в том, чтобы совместить эти два. Чтобы они вместе могли функционировать, делать, хоть выполнять розыношение. Поэтому он стал, так сказать, увещевать Корах и сообщников, чтобы привести их в правильное состояние. Вот почему он стал, так сказать, с ними разговаривать. Он выполнял свою роль, свою функцию. Это третья семерка. Мы видим, что число погибших, события на Земле, отражает на самом деле, что происходило в духовном пространстве. Те области, которые были затронуты. Ведь нижний мир, он следствие верхнего. И вот здесь мы это видим, проявление этого. Сейчас этот пример, когда грешник был наказан сразу. Было дано некоторые, так сказать, возможность исправиться, но потом долго не ждали. Значит, теперь обратный пример. Когда наказание на праведника не приходит сразу, как это ожидается, то есть не долготерпение, не быстрое долготерпение, а долго-таки. Это история про Яков Авину и Йосеф. Как-то мы уже это затрагивали, но сейчас мы более, так сказать, с другой стороны, немножко это вникну. Ну, история известная. Йосеф был продан в Египет, Мицраим. Это принесло очень большое страдание Якову. И Зоэр объясняет, что это было наказание ему за то, что он сам совершил. В чем был проступок Якова? Когда он отнимал браху у Исава, он обманул отца. За это он был наказан. Как? Значит, в результате своего обмана Яков сделал так, что то, что отец хотел, он не смог осуществить, и при этом, так сказать, испытал страдания. Сказано, что Яков, Ицхак Авину затрепетал в этот момент, когда узнал, что происходит, осознал. Вот за то, что он доставил такую, значит, неприятность отцу, потом что случилось? В этой истории брат Исава доставил цар страдания отцу, в истории с Йосеф, братья Йосеф доставили страдания отцу, то же самое повторилось. Меда каналит меда. Мера за меру. Ну, и мы видим, знаем, что это наказание Яков получил, так сказать, не сразу. Когда была история с брахой, и когда случилась история с Иосифом, много лет прошло, очень много. Мы видим, что как раз тот случай, когда Всевышний проявил долготерпение по отношению к праведнику, оно так совершилось через много-много-много лет спустя. Отнюдь не сразу. Но сама по себе эта история вызывает вопросы. А что, собственно, Якову оставалось делать? Что он мог сделать в этой ситуации? Исав и отец намерены, так сказать, взять браху Ам-Исраэл. Что он мог сделать? Как не обмануть отца, не доставить ему боль, страдания. Нельзя поступить по-другому. Тогда возникает вопрос, ну, как это так? С одной стороны, Яков Авину выполнял предначертанное, и Всевышний ему, кстати, помогал в этом, что там наверняка, там очевидно, что было присутствие верхней помощи для него во всей этой истории. И в этот же самый момент он делает неправильно по отношению к отцу. Как эти две вещи могут совместиться с точки зрения концепции, понимания, что он сделал не так? Вот есть митцва кибут авэйм, почитание отца и матери. Ну, это митцва, которая, так сказать, как любая другая митцва, имеет корень наверху. Если человек нарушает ее здесь, он там что-то разрушает. Либо в своем духовном пространстве, либо, ну, Яков Авину, он имел влияние на творение. Поэтому то, что он сделал по отношению к отцу, оно, так сказать, вот ту область покачнуло наверху. Но как эти две вещи совместятся? С одной стороны, план Творца, его помощь. С другой стороны, рушится что-то наверху. За что потом надо отбывать наказание нести на себе. Как эти две вещи могут? Они же несовместимы. Давайте подумаем, откуда эти, вот эта фраза? Так не может быть. Хакодеш Борох не может так управлять миром. Несправедливо ли еще что-то? Откуда рождается эта фраза? Так не может быть. Откуда? Откуда человек, который это произносит, знает, как должно быть? Откуда? Он знает, как Всевышний управляет миром? Он скажет, не, я не знаю. Тогда откуда у тебя такая фраза? Откуда у тебя такой вопрос, если ты не знаешь? Это интересно понять, откуда это все берется. Ну, откуда человек знает, как Всевышний управляет миром? Ну, ему сказали со стороны, сам-то он не видит. Никто не видит. То есть, скрытое. Ему сказали. Кто сказал тому, который ему сказал, тоже кто-то сказал. Ну, и мы дальше не будем идти, так сказать, вглубь. Но тут приходит знание из стороны, со стороны. Человек его воспринимает как... Вот так и есть. Вот как-то у него, я не скажу, что в голове это не уместится, но в сердце это умещается две вещи одновременно. С одной стороны, я не знаю, как Всевышний управляет миром, он выше всего, мы не знаем, никто не знает. А с другой стороны, он знает. Как эти две вещи в сердце могут, так сказать, ужиться? Человеку хочется стоять, а не шататься. Эта мысль, что он знает, она делает его устойчивым, ему легче так. Знаете, в математике, вот в школе, люди дана дробь и сокращают. В результате было там много написано в числителе, в знаменателе, потом получился в результате простой числитель, простой знаменатель. Все в порядке. Вот такая жизнь у них, у таких представлений. Надо упростить. Теоретически все сложно, на практике все просто. Практика в сердце, теория в голове. И человек живет не по голове, а по сердцу. Пример. Случилось где-то землетрясение, ну, предположим, в Японии, в конце концов, или в другом там месте, или еще что-то. Значит, сразу начинаются мысли. За что? Почему их так наказали? Это один вопрос. Второй вопрос, а чему это нас учит? Случился пожар, накормили, вот надо соблюдать шаббат, вот чему это нас научило. Не придумывайся, это на самом деле так. Два вопроса ментального, почему это мы отсюда учим, что мы отсюда учим, и из-за чего так, за что они так наказаны. Значит, люди знают, как Всевышний управляет миром. Почему? Раз случилось, значит, с какой-то целью, чтобы нас научить обязательно. Вот нас научат, мы станем умными. Это просто глупая идея абсолютно. Человеку что-то скажет, он теперь поумнеет. Полная чепуха. Но так рассуждают. И еще почему вот они наказаны. А иначе, что у них столько там тысяч погибло? Что это просто так, что ли? Люди знают. Давайте посмотрим на человека. Человек пошел. Вот эпидемия вокруг гриппа. Он подхватил этот вирус, заболел. Почему бы ему не спросить, а чему меня Всевышний этим хочет научить? Или, а за что это я наказан? Такая мысль, значит, нормальному человеку в голову не придет. Подхватил вирус в поликлинике, вот и все. Дальше люди, которые наполовину уже сумасшедшие, я извиняюсь за выражение, действительно так начинают себя спрашивать. Почему? Потому что они так воспитаны, даже это не упрек, а небольшой упрек в их адрес. Они так воспитаны. На самом деле, да, землетрясение то же самое. Вот человека затрясло, температура его затрясло. Землетрясение тоже, землю затрясло по какой-то причине. Вот физическая чисто причина физического пространства и все. Землетрясение, а там еще оказались люди на этой земле. Так они, значит, вот пострадали. Тут как, зачем искать другое объяснение? Вот, пожалуйста, простое. Дальше. На самом деле мы знаем на примере человека, человек может заболеть на физическом уровне по духовной причине какой-то, такое тоже случается. Землетрясение, которое пришло, тоже может быть в какой-то причине. Духовно, не просто физически. Тоже может быть. Мы не знаем. Может быть, кто-то знает. Но я вас уверяю, что большинство людей, которые считают, вот ищут эти ответы на эти вопросы, они это точно не знают. Знает, он понимает, что здесь Всевышний правит, откуда мы знаем, что здесь происходит. Он мог остановить эту болезнь, мог остановить это землетрясение, он мог вмешаться. Дальше, а он почему-то не захотел, ему виднее, пустил на самотек. Пустить на самотек – это один из способов управления миром, дать миру ход. Некоторые считают, что он в каждый чих вмешивается, что он улицу помогает перейти, знаете. Без них, без его помощи, не могут улицу перейти. Так. Значит, так вот, мы чем возвращаемся? К тому, что было. Так вот у нас проблема. Значит, как вот так случилось? С одной стороны, Яаков Авину действовал по плану Творца. С другой стороны, произошло разрушение в мире. И вот сейчас мы не будем ставить вопрос, а как же это совместить? Тот, кто правит миром, он это совместил каким-то образом. Какую оценку мы можем дать этому событию? Как это все-таки произошло? Почему? Не вопрос, так не может быть. Такой вопрос нельзя ставить. Но вот почему так случилось? Это уже правомерный вопрос. Если есть ситуация не идеальная, рассчитывать, что здесь из нее вдруг, сразу, на следующий день возникнет идеал, нельзя. Так не бывает. То, что искажено, требует постепенного исправления. Дальше вопрос, насколько искажено, глубоко искажено, значит, надо больше времени тратить, годы, века, чтобы исправить глубокое искажение. Яаков Авину оказался в ситуации, которая уже создана. Она создана всем предыдущим ходом истории. От Адама началось. То искажение началось от Адама, и потом оно, так сказать, преобразовывалось, обрастало, увеличилось, получился полный клубок противоречий. Вот Яаков Авину был в этой ситуации. И рассчитывать, что здесь вот правильные поступки, все пройдет чисто, хорошо, ну, это наивно. В данной ситуации вот произошло невольно. Это не был грех, ослышал он. Но это случилось автоматически. За что потом пришлось, так сказать, снести наказание, которое как-то вот влияло на это. Здесь мы видим пример, когда есть, с одной стороны, ситуация, которая определяет продолжение, и ситуация эта сложилась из того, что было перед этим. Плюс второй фактор – план Творца. Две вещи они совместили здесь, и вот так оно и пошло. То, что Йосеф попадет в Мицраим, это было так запрограммировано заранее, что это концепция пролог Геулы. Выход из Мицраим – это первая Геула, а история с Иосифом – это пролог этой Геулы. Так он, собственно, и сказал вот в этой паше, которую мы читаем. Он сказал братьям, что вы не думаете, что вот то, что вы сделали, причина всего. Элоким послал меня вперед, чтобы дать вам хиют, жизнь, с последующим, значит, глобальным избавлением. Он прям предсказал вот это событие, в которое он был вовлечен. И вот на пути к этой Геуле должно было быть страдание. Выход из Галута, жизнь в Галуте, это жизнь, сопряженная со страданием. И вот то, что Яаков Авину взял на себя. Это вот был план Творца. Это пример, когда цадик страдает за народ. И подтверждение тому мы видим из той парши, которая сегодня, в эту неделю она у нас есть. Подтверждение косвенное, но таков Хумаш. Он редко разговаривает прямо. С чего начинается эта парша? Предыдущая кончается прекрасной фразой. Йосеф говорит: «Я не возьму на себя такое. Я возьму одного из вас, вот того, который так и спрятал эту. А вы идите к отцу с миром. Миром идите. К отцу». Это надо иметь большой этот сарказм. И что он такое сказал. Но с чего начинается следующая парша? Иуда подходит и начинает говорить. Он говорит, говорит. Про что он говорит? Про то, что вот это соотношение между Беньямин и Яаков. Как они друг к другу относятся, про любовь Яакова к нему, про избранность Беньямина и все, что может произойти. Он говорит, говорит, говорит. Все это можно бы сказать, на самом деле, ну, в два раза короче точно. Кончает говорить, Йосеф признается, что я Йосеф. Когда он признается, вот в этот момент, именно в этот момент, в этом пасук, всплывает Геула. Это концепция, что я на самом деле пришел сюда, и все это событие, все эти страдания, которые были, вот для этого момента, что я стал я. Концепция Геулы. Сколько псуким было до этого, сколько предложений до этого было, которые подвели вот к этому открытию Геуле. Ровно 17. 17 – это специальное число. Это гематрия слова «тоев». Это слово «тоев», ну, оно фигурирует в «Майса Берешис», «Сотворение мира», постоянно там оно. «Ваяр луким то-то-то-то», «ки тоев», что вот оно «тоев», как бы хорошо. На самом деле это слово «тоев», оно связано с девятым уровнем Творца, который отвечает за Геулу. Иосиф – это вот тот человек, который предопределил Геулу, пролог Геулы. Его душа по ее созданию связана как раз с этим девятым уровнем. Она оттуда пришла. Это видно из гематрии его имени. Гематрия имени Йосеф – это 156. 156 Аризал разбивает, представляет таким образом. Это 52 умножить на 3. Откуда берутся эти 52 и 3? Какая смысловая нагрузка в этих числах? 52 – это ни мало ни много, как гематрия имени Всевышнего Юдкей Вовкей, взятая по ее наполнению через букву «Хей». То есть это «Юд», «Вав», «Юд», «Вав», «Далет», потом «Хей», «Хей», «Вав», «Вав» и «Хей», «Хей». Если просчитать это все, получится 52. Интересно, что 52... Да, так вот это его имя Всевышнего, которое имеет эту гематрию, оно относится к 10 уровню его существования. И косвенное подтверждение к тому, что слово «бехейма» – животное – имеет ту же самую гематрию – 52. Возникает вопрос, что это так еще творится. Имя Всевышнего и слово «бехейма» имеют одну и ту же гематрию. Какая связь? Концепция вот в чем. Вот это 10 уровень, он последний, нижний самого существования, он корень для творения. Творение, оно ниже его существования Всевышнего. Оно как животное, как бехейма. Вот мы видим, что творение, оно названо бехейма по отношению к Творцу, имеет ту же гематрию, что и корень, из которого оно вышло. Корень и ветвь имеют ту же самую гематрию, вот и все. Это вот 52, 10 уровень Творца, а число 3 – это вот 3 потока шефа, которые в него идут, чтобы полностью описать ситуацию. Вот 52 умножить на 3, как раз получится гематрия имени Йосеф – 156. 9 уровень направляет по 3 каналам шефу 10 уровень. Вот концепция. Это концепция Геулы. Геула идет с этого 9 уровня. Йосеф – это пролог Геулы. И вот здесь эти вот 17 псуким, которые Хумаш написал про страдания Якова, нам показывают, это вот путь, когда праведник страданием выкупает эту геулу. Вот что здесь произошло. Так. Значит, вот по поводу того, что было в тот раз, про долготерпение Всевышнего. А сейчас мы двинемся дальше. Гемора приводит Майсу идею, Майсу историю. Давайте прочтем. Майса. Про одного человека, который бросал из своего владения в Ришус-Харавим, владение общее, то есть на улицу, иными словами. Камни он бросал. Встретил его, нашел его Хосет. Хосет – это специальный человек, очень продвинутый в духовном пространстве. Хосет Эхот, один человек, Хосет, Омрло сказал ему: «Рейка, пустой человек, почему ты бросаешь из владения, которое не твое, владение, которое твое?» Прошло время, какое-то количество, не сказано какое, и наступило тяжелое время для этого, который бросал камни, и он, так из этих обстоятельств, вынужден был продать свое владение. И он как-то вот... свое поле. И вот он как-то шел по тому Ришус-Харавим, по той улице, куда бросал камни, и споткнулся об эти камни, об эти самые камни. Сказал: «Йофе омрли осо хосет», «хорошо сказал мне вот этот хосет», «из-за чего ты бросаешь камни из владения, которое не твое, владение, которое твое». Конец истории. Но история простая, мораль ясна. Человек заботится о себе, не заботится о других. И сам за это потом и пострадал из-за этого. Все ясно? И очень напоминает поговорку: «Не рой яму другого, сам в нее попадешь». Дальше у меня, значит, предложение, внутреннее желание наказать ковы Торы, уважение к Торе. В чем она заключается, уважение к Торе? Настоящее уважение к Торе, не, так сказать, поверхностное и на словах. Я считаю, что Талмуд, он более высокое произведение ума, чем поговорки, хотя в них тоже есть смысл. Чем отличается эта история от того, что мы и так, в общем-то, знаем, не рой яму другому, сам в него попадешь. Надо разобраться, изучиться. Это и есть ковид Тора, на самом деле. Понимать, что Тора – это нечто высокое, требующее изучения. То, что я не знаю, надо понять. Написано то, что понимал. Надо идти в эту сторону. Это ковид Тора, на самом деле. Ну, а как изучать? Вроде здесь все просто. Что тут? Все, вот ладони, все на ладони. Но есть вещи, за которые можно зацепиться. Вот одна вещь мне здесь точно непонятна. Для того, чтобы споткнуться о камни, не надо было продавать поле. Вышел на улицу и споткнулся на те же самые камни. Они же за градой. Это непонятное место. История выглядит уже совершенно... Не верю. Моментально должен сказать. Не может. Зачем это нужно было продавать? Без этого все выйдет. Это один момент, за который надо уцепиться. Понять его. И второе – символику. Надо же понимать, что это не просто такая нравоучительная история, не порть улицу, сам можешь поплатиться. Здесь нечто большее. Написали умные люди, хахомим. Знали, что это вообще на века пойдет. Вот, значит, и они это рассказали символически. Это сплошь и рядом. Какая символика здесь? Камни. Что такое камень? У Маши сказано, после того, как Адам совершил грех, земля получила клолу, проклятие, и он через нее. «Коц видардар тацмиях лыха», говорит пасук. «Шип и репей произрастит она, то есть земля тебе». Шип и репей. Значит, Хумаш – это не справочник по сельскохозяйству, агрономия здесь ни при чем. Но что за этим стоит? Шип, шип, репей, земля произрастет. Раша, ссылаясь на Гемору, объясняет, что эти вот растения, они требуют долгой-долгой обработки, чтобы стать съедобными на духовном уровне. Они представляют из себя клипот, это следствие проклятия. Но это такие клипот, которые вот можно как-то обработать, и из них нечто полезное извлечь. Что клипа бывает так, что она имеет внутри себя искорки души. Душа человека, одежда души. Там перемешано то эфира. Есть яйцерара, есть коэхра. С другой стороны, если нечто светлое там, все уживается вместе как-то. Требуется долгая обработка. Если человек работает над этим, за один день не сделаешь. И даже за неделю не сделаешь. И за год даже не сделаешь. На каком этапе какому-то результату можно прийти? Это отделение тойфа от ра, и это вот преобразование клипот. Теперь переходим к нашей геморе. Эвен, камень. Это тоже клипа, но специальная. Чем вот эта клипа Эвен отличается от других? Если лить воду на землю, то из нее что-то вырастет. Хорошее посажено, хорошее вырастет, плохое, плохое вырастет. Лить воду на камень бессмысленно, с ней ничего не вырастет. Вот такая это клипа. С другой стороны, можно посмотреть иначе. Гематрия слова «эвен» – 53. Такая же, как у слова «ган» – «сад». Тоже 53. Лошон ха-Койдеш поставил «ган», «сад» и «эвен» – камень рядом по гематрии. Что за этим стоит? Пророк Йехезкиэль говорит о том, что вот у вас сейчас, люди, сердце каменное. А когда придет Избавитель, Мессия, тогда получится вот сердце басор из плоти. Это концепция. Камень и в то же время ган, сад. Сердце может быть каменным, а может быть живым. Вот такая это клипа. Теперь возвращаемся к этой истории. Что он бросает камни на улицу? Этот человек. Ну, камень – это то, что связано с сердцем. У него, так сказать, есть сердце, вот клипот эти, оно каменное. И вот этот негатив он выбрасывает наружу. Он не таит это в себе, не держит. Негатив, который нет, его что-то, ну, предположим, разозлило. Он выдает это в пространство духовное, бросает камень наружу. Это вот то, что здесь происходит. Из своего владения из своего духовного пространства на улицу, в общее духовное пространство, что он выбрасывает? Камни, то есть негатив, который у него есть внутри. Вот это скрытая линия этой истории. Дальше. Хосет ему говорит другую вещь. Почему ты бросаешь из владения, которое не твое, владение, которое твое? В чем здесь смысл? Как понимать это высказывание? Он же наоборот, из своего в чужое бросает. А Хосет ему говорит, нет, ты не из своего бросаешь в свое. Что за этим стоит? Значит, вот есть духовное пространство. В нем много этажей, очень много. И каждый человек к какому-то этажу принадлежит. На каком-то уровне находится, в своем духовном развитии. У каждого, так сказать, свой этаж. Ну, предположим, для обозначения, вот эта наша история происходит на 25-м этаже духовного пространства. Вот оттуда он бросает эти камешки. Камень – это выброс негатива в символике. И, значит, этот вот негатив попадает в духовное пространство, и он попадает к цитре ахре. И он ее питает, делает крепче, и она, используя этот негатив, тянет этого человека за собою. Так это работает. Значит, цитра ахре удалось захватить человека, она его тянет в свое владение, в свою вотчину. Он был на 25-м этаже, и переместился, ну, скажем, на 20-й, условно говоря. Но что произошло? Он был на 25-м, его действие переместило его на 20-й. Это то, что Хосет имеет в виду. Почему ты бросаешь камни не из своего владения? Что этим дело кончится, он говорит. Подумай, что ты делаешь. Ты думаешь, что этот 25-й этаж, это твой этаж? Своим действием ты ставишь себя на 20-й, это не твой этаж уже. Ты думаешь, он твой, он же не твой. Ты уже не 25-му этажу принадлежишь. Дальше. Ты думаешь, что бросаешь владение, которое не твое? Это как раз есть твое владение, ты окажешься на этом 20-м этаже. А ты сейчас на 25-м. А ты окажешься в этом пространстве, которое отвечает 20-му этажу. Вот что ему Хосет говорит. И теперь мы понимаем, почему в истории сказано, что он продал. Именно он-то и продал. Что, находясь там на 25-м этаже, он не мог споткнуться об эти камни, которые находятся на 20-м этаже. У нас был вопрос, почему ему сразу не выйти на улицу, там не споткнуться? Он был на 25-м, камни на 20-м. Ему надо было продать, чтобы попасть туда, вот теперь на них споткнуться. А кому он продал? Понятно, кому? Ситре ахре. Она взяла его себе, его владение, и перевела вот на свой этот 20-й уровень в данном случае. Все-таки становится ясно в этой истории. Дальше. Гемара сказала Хосет. Почему именно Хосет здесь пришел? Каждое слово взвешено. Кто такой Хосет? Человек, который приближен к Творцу гораздо-гораздо большей степени, чем другие. Поэтому он достоин вот такого титула. Это не цадик, это Хосет. За цадик стоит свое, хоть это другое. Вот это тот, который действительно приближен к Творцу. А как можно к нему приблизиться? Только изнутри. Его служение шло на внутреннем уровне, на уровне его души. По-другому не стать хосет. Значит, он увидел это событие изнутри. Он увидел этот расклад, что на самом деле на внутреннем уровне происходит. И дал эту оценку. Увидеть событие изнутри может тот, кто связан с внутренним миром. Поэтому Гемара говорит хосет. Дальше. Он сказал, рейка, пустой, про того. Ой, как это так он мог? Он же хосет, и перед ним еврей. И он такое сказал. Обозвал его пустым человеком в лицо. Почему бы не назвать так как-то по-другому, дать человеку понять, как в 21 веке называют людей. Ни в коем случае, если раз скажет другому «пустой», тот ему такое ответит. А вокруг такое подумаешь, что это за рав такой? Как он выражается? При того еврей стоит, как можешь про него говорить такое? А ты кто такой? Ты посмотри на себя сначала. Но Барух Ашем, вот эта книга, Талмуд не был написан в 21 веке, а гораздо раньше. Тогда можно было говорить правду. Мог говорить правду, кто знает правду. Вот они и говорили, пустой. Не было в мысли этого обидеть как-то человека. Он просто называл вещи своими именами и все. И очень точно назвал, между прочим, что тот, который действовал вот таким образом, это человек, который бросал камни, он не понимал все это мудрые подоплеки. Он, наверное, очень удивился, когда Хосет ему сказал вот такое, что ты из не своего владения бросаешь в другое. Он, наверное, повертел пальцем у виска, что этот Хосет, наверное, половину так и не в себе, если он такое говорит. Чему? Что он не видел внутренности, он находился снаружи. Кто находится снаружи? Чашка. В ней есть жидкость или нет жидкости? Нет жидкости, она пустая. Вот у него не было внутреннего взгляда на еще, он, значит, пустой. Хоть и так ему сказать, то пустой. Что он действовал как пустой человек. Что он действовал, интересно, он действовал как бы пустой не из-за того, что он не понимал. А это происходило на уровне восприятия действительности. Контакт этого человека, который бросал камни, с миром, не на уровне сейхл разума, а на уровне его животной души. Вот так он общался с миром. Мое, не мое. До другого, до духовного пространства мне дела нет. Я его не знаю. Такой человек назван пустым. У него нет связи на уровне сердца с внутренним миром. Он бросает камни в духовное пространство, негатив свой. Дальше возникает вопрос, но если перед тобой пустой человек, что ты ему объясняешь скрытые вещи? Он же тебя сегодня не услышал, он повертит пальцем у виска на твои эти мошелс. И все, зачем сказал? Но история дает ответ, почему он это сказал. Что произошло? Наступили тяжелые времена, продал поле, после этого споткнулся в нашем прочтении. Наступили для него цорос. Где? Не в духовном пространстве общем, а в его собственном. Он, так сказать, продав свой дом, свое поле, а раз человек, он споткается в свой же негатив. Вот в тот момент, когда он идет через Исурин, он имеет шанс сообразить, что сказал ему Хосет. Если бы он то не услышал правильного слова, слова правды, он бы и сейчас не понял. Он бы утер свой нос от крови и пошел бы дальше. Или как-то бы стал исправляться. Он в корне понял, что происходило на самом деле. В чем его проступок был. Он не стал искать методом тыка. А может я здесь, может здесь не так поступил. Ну, в точности сказано, что произошло. Открыли глаза ему. Вот смысл того, что Хосет сказал. Ну и хорошо, человек понял. И сказал, о, Йофе, хорошо говорил мне этот Хосет. И повторил его утверждение, до него дошло. Может повторять, что сказал Хосет, его уставили уже. Он понял, не всякий поймет. Я сказал, пустой стал наполненным. Вначале был рейка, пустой, а сейчас он стал соображать, понимать вещи. Как? Через Исурим прошел. Но здесь важно, что вот было это правильное слово в свое время ему слышано. Что вот эта история, которая здесь рассказана, имеет ли она какое-то отношение к нашей действительности? Или это событие как бы дальнего прошлого. Ситуация, когда человек облегчает свой внутренний мир выбросом негатива наружу, она случалась во все века. Сейчас, ну, мне кажется, поскольку влияние на духовное пространство увеличилось просто из-за технологий, из-за того, как жизнь устроена сейчас, это в гораздо большей степени происходит, чем раньше. Вот эти люди, которые, так сказать, спокойно позволяют себе это делать, они пустые люди. Согласно Геморе, Балкан, страница 50. Дальше. Откуда эти выбросы идут? Они идут как слева, так и справа, так и с центра. Отравление вот этого духовного пространства собственным негативом происходит со всех сторон. Идея может быть даже правильная. Не обязательно прошла слева. Идея может правильно, там что-нибудь про этот Исраэль или про еще что-то. Но одно дело идея, а другое дело сопутствующий фактор. Если в этот момент происходит отравление духовного пространства, я посоветовал молчи со своей идеей, знаешь что? И для тебя будет лучше, потому что не придется продавать свой же дом. Пойдешь ниже, и ты наносишь ущерб народу своему. Люди это не понимают. Они сражаются за правду, за правильные идеи. И причина на самом деле в том, что вот они, эти пустые люди, они не понимают глубины происходящего. Ну, такова реальность, мало кто понимает. Но вот не понимая глубины происходящего, они действуют вот моментально на этом уровне. Не видят того ущерба, который они носят. И, увы, значит, многие слушают их. Если учителя такие пустые, то и слушатели, ученики, так сказать, идут по этому же самому пути. И примеров там крайне много, а не на каждом шагу. И сейчас время не такое, чтобы Хосит сказал, и люди бы его послушали, даже когда они получат удары от этого духовного пространства, которое сами испортили. Ну хорошо. Значит, этот кусок из Баба Камы мы закончили. Пожалуйста, есть вопросы.
Можно спросить, когда, в каких условиях, в какие моменты Творец все-таки вмешивается в нашу жизнь и переводит нас через улицу?
Так. Значит, общая концепция такая. Это зависит от человека. Если это праведник, то, ну, по-настоящему праведник. Не как бы не тот, который людьми признается, а тот, который на небесах признан праведником. Тогда у него шкаха протит. За ним постоянно наблюдают. И буквально в каждой мелочи он сможет это видеть. Если человек нормальный, тогда такое может происходить в определенных ситуациях. Но, с другой стороны, здесь важный момент сейчас будет отмечен. На самом деле, даже человек нормальный, вмешательство Творца в его жизнь все равно происходит постоянно. Каким образом? Не напрямую, а опосредованно. Через творение. Например, человек, ну, скажем, ну, к примеру, еврей, ест свинину. Запрещено законом. Даже если он свинину ест, ну, так сказать, не обязательно вот какой-то жбор прямо вмешается и начнет его как-то исправлять, потому что навряд ли. Но поскольку этот закон связывает человека с творением, он загрязняет свою нефеш, животную, в этот момент, явно будут какие-то последствия со стороны творения. Он получит удар. Он получит внутреннюю тупость на определенном уровне, потеряет чувствительность души высокому. Из этого будут влиять еще какие-то последствия. Вот так Всевышний через творение вмешивается в его это действие, поедание свинины. Не непосредственно, а посредственно. Это тоже вмешательство Творца, только заранее запрограммированное. В этом смысле он постоянно вмешивается. Но вот, вот это ответ на вопрос. Еще.
По первой части. Вот,
сейчас, секунду, да, погромче.
По первой части, вот Мастер-Рабейну, как стоял между Хесудом и Гвуль, да, и там он выравнивал. Все на работу вы сделали, Авраам Авину и Ицхак, когда делали эти, да, они были буквально это тупое так навели между Хесудом и Гвуль, как бы все выстрелили уже до того.
Значит, ответ такой, что Хесед, Гвура и то, что между ними, это было еще до Авраама, до Ицхака и Якова. Так? Это изначально вот в мире такое, так мир сделан. Дальше, значит, дальше я попрошу в компьютере, не надо разговаривать, мешается. Кто на скайпе? Ну, выруби скайп пока, выруби звук. Так, дальше праведники Авраам, Ицхак, Яаков, они вносили свои тикуним в эти области. Области существовали. их души были связаны вот с теми областями, они имели силу духовную воздействовать на область. Не только, кстати, Авраам воздействовал не только на правую сторону, на другие стороны тоже воздействовал. Но вот главное его воздействие было по правому каналу, Исаак по левому и Иаков посередине. Также и здесь Моше Рабейну, его душа была выше всех других, как нас учат. И она вот принадлежала этому среднему каналу. И в тот момент, как говорит Зоер, вот он оценил, что происходит в духовном пространстве, какова его функция в этот момент, и принял он на себя, стал так действовать в этом нижнем мире. Воздействие на эти каналы, оно постоянно происходит. И после Моше тоже это было. Те люди, которые могут воздействовать на верхний мир, они связаны, так сказать, вот с этими точками верхнего мира, с кем они, с теми, с которыми они связаны, и на те они воздействуют. Все, постоянный процесс исправления, так сказать, искажения, все это происходит. Еще. В компьютере какой вопрос был? Ну, звук включил. Да.
Это Вадим звонит. Я очень благодарен за книгу. Вот сегодня у меня через мощь получил Байзат Кодышборогу за автограф. И вот у меня вопрос, собственно, по книге. Вот вы приводите здесь такое вот, ну, как бы, соотношение гематрии имени Шакай и Метад, что там 314. И вот я еще хотел уточнить вот такой вопрос. И там, как бы, может быть, я, возможно, неверно понял, что вот соотношение гематрии, оно как бы не говорит, что он как бы, ну, проводник божественной, что ли, энергии. Может быть, я не так говорю. А поясните, почему гематрия одинаковая? Раз. И второй вопрос в эту же тему. Я еще слышал, что метад называется еще и сандалфоном, да? Вот. И почему вот, собственно говоря, идут обычно ангелы, заканчивается, ну, префикс есть элик, правильно? Кэль. Вот. А вот именно метад, он как бы без этого префикса кэль.
Ну, каждый мало свое имя. Потом сандалфон, он не метад, это другое. Из другой области. Теперь, как гематрия Матат связана с именем Шакай, это через Медаздин в книге объяснялось, если прочтете снова тот момент, но общая идея там такая, что Шакай представляет Дин, и он представлял Дин. И вот там описано, так сказать, там описано, что Ханох, он, так сказать, прошел испытание именно через имя Луким, там это описывалось в книге, и получил сход, заслугу быть вот связанным с этим именем Шакай, и это вот присоединится к тому Малах Матат, про который там идет речь. Ключ к пониманию – это вот те тикуним, которые были связаны у Ханох с именем Луким. Дальше перечитать, может проясниться уже, но это сложный момент на самом деле. Еще, пожалуйста.
Спасибо большое. Метад.
Это сокращенно от метатон. Но так и там тоже это пояснялось в книге, там рассматривались крайние части этого имени, средняя часть этого имени, объяснялось, что каждый из них обозначает, если я правильно помню. Всего хорошего.
Только сегодня получил, еще не все прочитал.
Не надо за один день ее читать, да. Пусть займет больше времени. Всего хорошего.
Проходишь
Ханука Самир.
Ханука Самир, все.